Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг, легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня, для чего ему пришлось подняться на цыпочки, неумело поцеловал, чем смутил меня изрядно. Последний раз он облобызал родное чадо лет 14 назад, возвратившись с великой стройки Беломорканала. «Живой! Слава Богу, живой!» По лицу родителя катились слабые частые слезы. «А мне кто-то писал или сказал, будто погиб ты на фронте, пропал без вести, лечо ли?» «Вот так вот, не то погиб, не то пропал без вести, лечо ли?» «Эх, папа, папа!» Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места. Чаще и встревоженнее дергалась ее голова. Я подошел, поцеловал ее в щеку. «А мы и правда думали, пропал», — сказала она. И не понять было, сожалеет или радуется. «Я женат, у меня своя семья. Заехал повидаться», — поспешил я успокоить родителей, и, почувствовав ихнее, да и свое облегчение, обругал себя. «Все ищешь, не дотыка, то, чего не терял». Ребятишки лесные, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, как водится, и прилипли. Показывали удочки, самопалы, тащили на реку в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным каждому человеку, родне же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кобель по кличке Бое. Бое или Бое по-эвенкийски друг. Коля кликал собаку по-своему – Бое. И потому, как чистил словами, в лесу звучало сплошняком «Йо-йо! Йо-йо!» Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно золой перепачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бое не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудроспокойных, что-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак, и особенно у лаек, говорить не стоит, о том все сказано. Повторю лишь северное поверье. Собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою хорошим. Это детские наивные, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шавок, на раскормленных до телячьих размеров псин, обвешанных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, кусачие злодеи, пустобрехи, рвачи. Дворянство здесь так искоренено и не было. Оно приняло лишь комнатные виды. Бое был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить. Но так природой назначено. Собаке быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником. Суровой северной природой рожденной, свою верность Бое доказывал делом, ласки не терпел, подачек за работу не требовал. Питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал добывать человеку. Спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, когда мокрый, чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей. Он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми, не мешает ли. Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псиный запах, в мороз особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки. Бое обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу. Прижавший уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: «Не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные». И не получив ни дозволения, ни отказа, однако угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако ж и не перечит, Бое вежливо снимал с детской руки замусоленный осколочек сахару или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутное лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился, и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал. С каким облегчением кобель вываливался из избиной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявшие в тепле уши снова ставил топориком и, озырнувшись на избу, не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бое позволял себе играть, да и то по молодости лет. После отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязно делались, не очень, чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует. Он не со зла, а от усталости. Без охоты Боя жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Боя ронял хвост, лопоухо опускал голову, непрекаянно бродил, никак не мог найти себе места. Даже повизгивал и скулил, точно хворы. На него кричали, и он послушно смолкал. Но томление и беспокойство не покидали его. Иногда Бое один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря. По первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что когда на гам и лай вышел хозяин, песчишка сунулся ему меж ног, отыскивая спасение и защиту. Бое шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной андатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей. Они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бое Кольку, друга своего. Тот одного так забегался за подранком глухарем, что затемняло в тайге, и замерз бы лихой охотник в снегу. Да Бое сперва отыскал, затем привел к нему людей. Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бое обежал лесом озера, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего ты узрел?» — насторожился Колька. Бое приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду. «Вот дурень!» — улыбнулся Колька. Засиделся около дома, балуется. Но Бое тащил что-то в зубах. Бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил. В траве каталась щучина килограмма на два. Бое ее лапой прижал, ухмыляется. Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье. Но Колька настоял сходить еще раз на озеро. Потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бое выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками. «Чего за свою бурную жизнь не перевидел?» — говорит. «Приключений каких только не изведал. Однако подобного дива не зрел еще. Бестия, не кобель. Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице, або утопили обоих за колдовство, привязавшее к одному камню. В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу Усушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный. Был бы я большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки. И пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал бы я людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья. Нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали, не откликается. Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела. Пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозится за задержку судна. Ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил. Поднабравшийся папа, нет собаки. И тогда он решительно крикнул: «Ко мне, бойя!» И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника была на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вслед кораблю. Да не достал, тот уже был далеко от берега. Бой отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали. К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу. Душа его жаждала перемен, бурной деятельности. Замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы. Я отговаривал родителя. Только что был опубликован грозный карающий указ о финансовой и иной ответственности. Толковал ему о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольна с него трудовых подвигов. На что родитель ответствовал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат». И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался-таки на руководящий пост. Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо, слеза катится». По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в белом домике и снова в который раз затерялся, запропал след родителя. Оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей. Лет 10 спустя после встречи с отцом и семьей в Сушкове попал я на север по творческой командировке. На сей раз Бог меня миловал, в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение, гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном, самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без пологов.